Синяя птица Метерлинка, чеховская чайка, стальная птица, там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, птица, формула, надежда, сил мира во всем мире, цапля, тонконогая, мокрая и нелепая, помнишь? Глухой крик цапли, в котором слышался шелест сырых европейских рощ, тяжелый полет цапли в Европу, над костелами Польши, через Судеты, через Баварию, над Женевой, в болото Прованса, потом в Андалузию. Сквозь дым на эстраде различался квартет Сильвестр, Алик Фридман, Пружинкин и Рыс. Отдельно стоял еще толстомордый Буздыкин, не играл, читал ноты. Самсик махнул ребятам, они его увидели, оборвали свою канитель и сыграли в честь вновь прибывшего первую фразу маршрута А. Господи, как Самсик их всех любил! Всех, кроме идиота Буздыкина. Да и к этому дураку он относился теперь, в общем, терпимо, несмотря на ту давнюю стычку из-за Чехословакии. Тогда, в августе 60 проклятого, они все были в Крыму. И вдруг узнали. Открыли было рты, чтобы устроить дикий хай. И вдруг заткнулись. Они не понимали, что происходит. Почему они не вопят? Но рты открывали только для водки или чтобы взять в зубы мундштуки своих инструментов. Они только пили и играли, пили и играли, пили и играли, и чуть не сдохли от своей страшной музыки, от водки и молчания, как вдруг прилетел из столицы мира Буздыкин и начал говорить гадости о чехах. Дескать, ишь, чего захотели, нам нельзя, им ведь ли можно. У Буздыкина были личные счеты к чехам. Годом раньше ему здорово накостыляли в Праге за педерастические склонности. Самсик, однако, этого не учел и устроил истерику с мордобоем. Потом пошел дождь. И вот тогда в дождь после драки мы шли пьяной, разодранной дикой кодлой по территории кемпинга. А дождь хлестал, лупил без всякой пощады, бесконечно и жестоко падал на Коктебель, только как возмездие, только как отпущение грехов. Иногда я оглядывался выпученными глазами и видел сквозь струи нашу компанию, похожую на отряд средневековых мародеров. Кто там был? Я не знал точно. Кажется, Левка Малахитов, кажется, Юзек Цыпкин, врач из Заполярья, и маленькая чувишка в шортиках, то ли Нина, то ли Инна, то ли Марина, то ли гидролог, то ли биолог, которую мы подклеили возле распивочной цистерны и таскали за собой весь день. И затаскали в конец, пока она не пропала. И академик фокусов с двумя одесскими людьми. И Шурик, фотограф-экзистенциалист из Львова. И кто-то еще из тех, кого, наверное, там и не было. Может быть, скульптор Радик Хвостищев. Может быть, хирург Генка Малькольмов. Может быть, писатель Пантелей Пантелей. Может быть, саксофонист Самсик Саблер. Может быть, ученый, секретный ученый Арик Куницер, а может быть, даже были и те, кого действительно не было. Та женщина, рыжая, золотистая, с яркой мгновенной улыбкой, вспышкой, женщина, которую я не знал всю жизнь, а только лишь ждал всю жизнь и понимал, что ее зовут Алисой, и юноша из воспоминаний, Толик фон Штейнбок, кажется, и он там был. Мы шли по щиколотку вонючей грязи поселка Планерское, а мимо нас вздувшиеся ручьи волокли к морю курортные миазмы и кувыркались в вонючих стремнинах, сорванные ураганом будки сортиров, и комья кала, и жидкая всякая фигня, и неслись к нашему еще вчера хрустальному морю на второй день после вторжения. В кемпинге вся кодла уселась в лужу, где был мусор и репейник, и стала пить из ведра алжирское вино, которое Хуари Бумидьен отправляет нам в тех же трюмных танках, из которых высасывает горючее для мигов. А полурасколотый транзистор все кричал слабым голосом Ганзелки: «Не молчите, друзья, Лева, Гена, Коля, не смейте молчать!» А мы теперь уж не молчали. Мы выли дурными голосами любимую песню нашего детства. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны. Как вдруг мы заметили, что на нас смотрит множество глаз. Это была длинная молчаливая очередь в душ. Она теснилась под навесом в ожидании доступа к двум ржавым кемпинговским соскам, а вокруг же вторые сутки лил этот беспощадный дождь. Тогда кто-то из нас, может быть, Левка, может быть, я, может быть, Юзик, или кто-то еще вскочил, волосатый, в рваной, прилипшей к телу рубашки, босой, опухший, и завопил. «Что ж вы, подлецы, стоите в очереди за водой, когда льет такой дождь? Что ж вы, гады, хотите сказать, что не вы сумасшедшие, а мы? Значит, если вас больше, то вы нормальные, а если нас меньше, то мы психи. Эй, вы, единодушное одобрение, трусы проклятые, смотрите, какой бесплатный, внеочередной, вселенский душ. Выходите, это приказ вышестоящих органов, проголосуйте единогласно и выходите, может, отмоетесь». Девушки наши решили, что агитатора сейчас убьют. Но единодушное одобрение молчало, глядя на нас непонимающими, слегка угрюмыми, но, в общем-то, спокойными глазами. Вокруг, на огромных просторах, оно ехало мимо нас в автобусах и самолетах, развозило из Москвы в сетках апельсины и колбасу, сражалось на спортивных площадках за преимущество социализма, огромными хорами исполняло оратории и звенело медью, и ковало чего-то железного, и ехала по Средней Европе, выставив оружие, а Дунай-змея убегал у него из-под гусениц. Здесь же перед нами оно уплотнилось на клочке сухого асфальта под полоской жести в очереди за порцией хлорированной воды. Вокруг лупил без передышки вселенский дождь, и глухое черное небо, съевшее вершину Карадага, и половину Святой горы, и всю Сюсюркая с ее пушкинским профилем, обещала еще неделю потопа, и, значит, так было надо, и все мы, грязные свиньи, были виноваты в случившемся. Теперь Самсик уж почти забыл драку с Буздыкиным. Давно это все было, и все уже затянуло с клейкой тиной. Все уже забывается, что связано с Чехословакией, как забылись в свое время Берлин и Познань, Варшава и Будапешт и Новочеркасск. Публика устроила Самсику маленькую овацию. Таинственный Самсик прямо с самолета из Уэлена через остров Врангеля, куда ему на вездеходе компании Oil Alaska лично Стэн Гейтс прислал свой сакс. В подарок или на время, точно неизвестно. Во всяком случае, погудит сегодня Самс. Будьте спокойны, смотрите, к буфету уж пробирается, заправить баки. Но будет сегодня вечерок, надолго запомнится. В синьке подают только сухое вино. Но для Самсика у буфетчицы Римы нашлась бутылка плиски. К стойке подошел Сильвестр, и перед ним Рима поставила стакан сока. «Уже не можешь без этого», — Сильвестр укоризненно показал на коньяк. «Наоборот», — ответил Самсик, — «с этим уже могу». Сильвестр покачал головой. В его лице вся мировая джазовая общественность укоряла беспутного Саблера. Сильвестр регулярно переписывался с Телониусом Монком, Уиллисом Канновером, Леонардом Фезером и другими светилами джаза. Он сообщал им наши новости, а в обмен получал пластинки, ноты, журнал «Даунбит» и прочее. Соответствующие органы, конечно, просвечивали всю эту почту своими соответствующими органами, но не препятствовали. Почта поступала исправно, ни один дилижанс еще не застрял на европейских опасных дорогах. Сильвестр выглядит как западный интеллектуал. Он всегда следит за модой и всегда исследует. Сейчас у него длинные шевелюры и свисающие на подбородок усы. Но Самсик прекрасно помнит его с коротким ежиком на голове в стиле 50-х, когда он дует в свою кривую трубу. Кажется, что это сам сатана, но уж никак не вегетарианец Сильвестр. Все соблазны устранил из своей жизни Сильвестр. На бифштексы не смотрит, коньяк не нюхает, чувихам только комплименты говорит. Всю жизнь ему закрыл джаз. «Но все-таки ты пришел, Лапуля», — любовно сказал Сильвестр Самсону. «Пришел и с инструментом. Мы уж тебя и не ждали. День был очень дурацкий, вот и пришел», — сказал Самсик. «Одолели дурацкие воспоминания». Слева кто-то толкнул Самсика локтем. Он повернулся. «Жека Буздыкин, чушка поросячья». «Самсик, плесни мне малость», — жалобным голосом попросил тот. «Это так нынче подлизываются?» — спросил Самсик. «Клянешь у меня мой кровный глоточек и думаешь, что после этого все забудется?» Говоря так, он поднял бутылку и сделал вид, что раздумывает, плеснуть или нет. Буздыкин смотрел на бутылку и униженно конючил. «Кончай, сам. Ты лабух, и я лабух. Какие счеты между нами? Если тебе рыло начистили в Праге, ведь за дело, а? За дело, за дело!» Буздыкин покрылся потом. Самсик наклонил бутылку к его стакану, но не наливал. «А ну-ка, чушка поросячья, расскажи мне какой-нибудь анекдот про танк». «Про танк!» — застонал Буздыкин. «Расскажешь про танк, налью полный стакан». «Не надо ему», — сказала Рима. «Выпьет и начнет к мальчишкам приставать. Срок ведь схлопочешь, Жека, здесь тебе не Прага».